Рок-н-ролл футбол.
Привет, друзья, это Рок-н-ролл футбол, очередной выпуск вашего любимого футбольного подкаста врывается в ваши уши так же лихо, как новостную повестку на минувшей неделе разорвали новости о громких кадровых перестановках в ряде клубов российской премьер-лиги. Обо всем поговорим подробнее. Я по традиции приветствую моего соведущего Владимира Ардаева. Владимир, привет.
Да,
тебе.
Всем привет. И приветствую Олега Крюкова, который заряжает, заводит наш подкаст. Но мы сегодня не одни. Специально под то, что происходит в моем любимом московском «Динамо», мы позвали специального гостя, спикера, который тоже очень хочет поделиться своим мнением, своей болью или радостью того, что происходит. Это мы сейчас как раз и поймем.
Да, и мы рады приветствовать администратора и автора телеграм-канала «Идеальная Динамо». Это независимый канал, где не сглаживают углы. Андрей Демкин. Андрей, привет тебе.
Да, привет, привет. Привет.
На минувшей неделе вот таким достаточно сухим сообщением, там, не знаю, на 200 символов, наверное, которые в 2 смс-ки уместятся, официальный телеграм-канал «Динамо» объявил о том, что Дмитрий Гафин покидает свой пост. Никаких объяснений не последовало. Просто его поблагодарили за то, что последние 6 лет он этот пост возглавлял. Вот так вот максимально сухо как-то это прозвучало. И это тоже, на мой взгляд, позиция. Вот какие твои первые мысли были, когда ты увидел этот пост в официальном канале «Динамо»?
Ну, во-первых, слухи давно ходили. Ну, так или иначе. Для меня, ну, прям шоком каким-то это не было. Единственное, я думал, что это совершится ближе к Новому году. Ну, то есть зимнюю паузу, а не посреди, ну, по сути, чемпионата. То есть посередине как-то квартала, полугодия. Вот, поэтому вот это было неожиданность. То есть то, что это произошло так скоро. А так, в целом, слухи ходили давно. И главной причиной... это не отставка Гафина, то есть это не «Динамо» попрощалось с Гафином, а Гафин сам ушел. Я думаю, что это именно так, как это и презентовали, что это именно Гафин ушел, а не его попросили, скажем так.
То есть ты не считаешь, что это какое-то недовольство личное ВТБ, то есть это вот как бы то, что сейчас говорят, недовольство Гафина тем курсом, который руководство взяло, как бы возложив особую власть на Карпина и как бы потакая его желаниям и интересам спортивной политики. Так ты видишь?
Ну, давайте рассуждать логически, да? У нас 6 лет Гафин возглавлял «Динамо», да?
Угу.
За эти 6 лет «Динамо» взяло 2 бронзы, один разочек сыграла в финале Кубка. Сколько до этого раз... до 2019 года, начиная даже, можно, ну, там, после 95-го, да, угу. «Динамо» было в призерах и в финале Кубка. Вот столько же раз, ну, такой небольшой инсайд, ну, в финале Кубка 2 раза, получается, ну, 3,
да.
Роторовский, да, 3 раза в финале Кубка и 1 раз взяли бронзу. Ну, вот как бы, вот вам и ответ. Ну, по сути, 3 раза, 3 раза. То есть за 30 лет почти результат такой же, как за 6 лет. Поэтому... я думаю, что здесь точно нечего довольствоваться. Ну, точнее, не могло руководство из-за таких результатов с Гафином попрощаться. Если были бы недовольны, отставка была бы сразу же после золотого матча с Краснодаром пару лет назад. Потому что не взяли чемпионство, а может быть, это было задачей. Вот. Но несмотря на это, тогда не было отставки. И в следующий год, когда заняли какое-то там 7-е или 5-е, я уже там не помню. Я не запоминаю, когда «Динамо» ниже третьего...
При Юкановиче.
Не-не-не, не при Юкановиче, а при Личке, прошлый год.
Да-да-да.
Когда там 5-е, 6-е место заняли, да. Ну и казалось бы, вот он повод. Ну то есть минус тренер, минус Гафин. Но этого не последовало, соответственно... Потом появились слухи о Карпине, пришел Карпин. Карпин, как по моему мнению, по слухам, это действительно так, спущен с неба, как бы это ни звучало. И у Гафина возник просто немой вопрос. Если я ничего не решаю, зачем я здесь?
Угу.
Потому что это было
спортивное
по переговорам на Гафине, по поиску талантов, там, понятно, скауты, ну, которые возглавляют там Желька Бугович, грубо говоря. И вот эта вот вертикаль, она работала там вот эти 6 лет. А когда, ну, собственно, спустили сверхов Карпина, который, собственно, и начал себе подбирать игроков. Не секрет, что вся транспортная, вот эта трансферная компания, которая была летом, это была карпинская компания. И здесь вопросов два. С Гафином-то понятно, он ушел. А у Жельки Бувыча ничего там, ну, не перевернулось. То, что в обход него, по сути, это все и произошло. Вот я думаю, что это следующая отставка, которая случится.
Ну вот, да, все мы знаем ряд популярных YouTube-шоу, спонсированных букмекерскими студиями, скажем так. Ну вот Тимур Гурская в одном из них высказал тоже такой некий инсайт, что уход Гафина связан с разногласиями по поводу главного тренера Валерия Карпина, что ты тоже в том числе и подтверждаешь. И сегодня Валерий Карпин это опроверг, используя слово «бред». Ну, все мы знаем, что когда Валерий Карпин говорит «бред», то, может быть, в другую сторону нужно посмотреть. Вот «бред сумасшедшего», конфронтации с Гафиным не было, уход был неожиданным, приводит слова Карпина Сергей Егоров. Вот как ты считаешь вот этот вот вынос в публичное поле, скажем так, и обсуждение уже вот то, что Карпину пришлось оправдываться, где все-таки, кто прав-то все-таки больше вот в данной ситуации, точнее, чей инсайд ближе к истине, то, что вот мы сейчас вот обсуждаем, или вот официальная позиция, которую вот и Карпину пришлось озвучивать?
Ну, я думаю, что, кстати, Карпин это сделал все правильно. Он-то как раз-таки и не стал выносить ссор из избы. Конфронтации Гафина и Карпина тоже не было. Ну, то есть, понятно, что Карпина назначили там сверхов. Ну, условно, Гафину дали то, с чем работать. Он просто стал, ну, задавать вопросы, я думаю, в том числе и сам себе, что я теперь решаю. И, ну, и просто сам ушел. Поэтому никакого скандала, я думаю, Гафина и Карпина не было. Причем Гафин после первых поражений, да, мы помним, там, до октября месяца единственная ничья у Сочи была с кем? Была с Динамо, да, кто там только не выигрывал Сочи. И, собственно, после таких отвратительных игр Гафин в том числе выражал поддержку Карпину. Хотя, казалось бы, если между ними была бы конфронтация, они бы просто избегали бы. Ну, он бы избегал этих вопросов, отвечая однозначно как-нибудь, да. Ну, то есть, поживем там, увидим. А он говорил, мы поддерживаем Карпина, там, никаких вопросов там нету, пока что ждем. Поэтому я думаю, что это просто лишняя попытка журналистов найти что-то там, чего нету на самом деле. Поэтому это, по сути, две фигуры разные. Понятно, что Карпин стал, ну, как-то наделен большими полномочиями, чем главный тренер, что, собственно, Гафина не сильно устроило, и что и вылилось в его уход самостоятельный.
А вот, как продолжая эту историю, а вот если, допустим, Гафин там, ну, публично все как принимал ситуацию, а не мог он, грубо говоря, ну, подождать, еще побыть в этой должности, может быть, у Карпина не получилось бы. Ну, в целом, по результатам пока у Карпина не получается, и, может быть, дождаться, допустим, вероятного ухода Карпина, или ты думаешь, что Карпин это надолго?
Я думаю, что это не история про топ-менеджмент, коим является Гафин, да. Гафин точно без работы не останется, он там и... Где он там?
Ну, он с Юрием Соловьевым был всю жизнь связан там в разных...
Не-не-не, я про то, что он там и в РФС вошел в комитет. Вот, ну, то есть топ-менеджер, который 100% без работы не останется.
Ну, вот поэтому было неожиданно, что он наращивал в последние годы свою власть и за пределами «Динамо», ну, как бы для «Динамо», да, не только там, наверное, для себя, вот, как бы продвигая повестку динамовскую, там, какие-то интересы «Динамо», да, и вот тут вот такое увольнение. А как тебе инсайт, ну, может быть, ты слышал, может, не слышал, вот Сергей Егоров считает, что это связано с какой-то с трансферной деятельностью Гафина ранее, то есть он, то, что он был увлечен рынком Латинской Америки, и там все видели взаимосвязь с агентом Тимуром Липсаем, может быть, что-то в этом ключе, потому что про нынешнюю трансферную кампанию, как ты правильно говоришь, нет смысла говорить, это трансферная кампания имени Валерия Карпина. Ну, не считая Рубинса, но тут компромисс, видимо, нашли.
Слушайте, ну, если бы возникали вопросы Гафину с точки зрения трансферной политики, угу, то эти вопросы должны были возникать после трансфера Дениса Макарова, моего любимого. 9 миллионов евро. Как, извините, это бревно можно было за такую... Это что? Это какой-то шкаф, я не знаю, 60-метровый из красного дуба. Вот реально купили. И вот он в «Динамо» до сих пор... Вот, вот после такого трансфера действительно можно было бы задавать вопросы. А так, ну, посудите... Ну, и Юканович. Да, но Юканович, там много разных слухов, и кому-то там посоветовали, как будто Юканович...
Да, по-моему, тоже... Соловьеву какие-то бизнес-партнеры из Англии.
По-моему, это, ну, это никаких оснований и посоветований нет, потому что Юканович довольно-таки неплохо, кстати, с Фулхамом.
Да, очень стильная команда, да, говорили.
Вот. Из чемпионшипа, если не ошибаюсь, он ее выводил, но, правда, назад с ней же вылетел. Вот, но это не главная суть. Ну, бывают промахи. Вот за все руководство Гайфина, мне кажется, это два вот самых жестких промаха. Это Юканович и, собственно, Макаров. В остальном-то где промах? Ну, где? У нас, ну, по сути, главный промах Динамо это в целом очень долго понимает свои проблемы. В Динамо очень много лет, очень много проблема вратарской позиции.
О, это да.
У нас, ну, я не ошибусь, ну, это, конечно, сложно в комплексе это оценивать, если бы не вратарская позиция, Динамо стал полтора года назад чемпионом.
100%.
Потому что какая-то, я не знаю, вот эта мольба на Шунине, вот это непонятное вообще, вратарь стал основным ФНЛ, и потом на каком-то вот этом взаимоотношениях в верхах, и, ну, вот это а-ля легенда, хотя, поверьте мне, через 5 лет никто не вспомнит, кто такой Шунин. Он, по сути, вот эти, сколько там, 8 лет он, да, в основе, скажем так, после ФНЛ был, и никто это не признавал, эту ошибку, подтягивали Лещука, Лещук даже какое-то время был лучше Шунина, но все равно давали предпочтение Шунину, может, после этого Лещук-то и надорвался, то есть Лещук-то ничем, по факту, лучше-то и не стал. А проигранный финал Кубка... Ну, естественно, можем его вспомнить, упущенный чемпионство, в том числе и проблема в этом. Поэтому Динамо только, по сути, год назад признало проблему вратарской позиции, взяв Лунёва. И к чему я веду? К тому, что формирование тренерского штаба, оно в том числе было и на Желька Бувыче, и на Дмитрии Гафине. И у меня вопрос. Когда 10 лет, ну или сколько там, Изотов в клубе, ну, неужели...
Он, по-моему, с Кириллом Новиком 6 лет назад пришел в основу, ну, потому что у Хохлова его товарищ какой-то был.
6 лет назад. Вот, у тренера лучшая заметка в биографии — это голкипер Уфы. И ни у кого не возникает до сих пор причем вопросов, почему он тренирует вообще вратарей, когда у нас вратарская позиция... У нас Лунёв, который стабильно там и играл в «Зените», да, очень долгие годы, неплохо там на заменку пару раз вышел в «Байере», там в «Карабахе», да, очень неплохо провел первый сезон в «Динамо», и потом, видимо, Изотов за него взялся за руки и за ноги, и, ну, мы видим, что было с «Локомотивом». И вот вопрос здесь Гафину логичный, а как бы почему мы не можем поменять, ну, что, он какой-то волшебный, этот Изотов. Ну, то есть здесь к формированию тренерского штаба тоже есть вопросы, но если глобально вот так оценивать, это все равно не повод к увольнению. Ну, то есть даже если эти три совпали, там вопросы по трансферу, тренеру и еще плюс ко всему по тренерскому штабу, это все равно не повод Гафина, ну, скажем так, расставаться с ним. Потому что те спортивные успехи, которые у «Динамо» появились, мы не говорим про медийку, медийкой не занимался Гафин, это в том числе заслуга Гафина, ну, 100%.
Да, ну, вообще, надо сказать, нам, как болельщикам «Динамо», огромное спасибо Гафину, он, правда, вывел уровень клуба на настоящий топ, потому что я вспоминаю 6 лет назад магазин там где-то за стадион, ну, за метро «Динамо», там в каком-то жилом комплексе в подвале.
Это все-таки не Гафин, здесь маркетинговая часть.
Ну да, ну, ну, в общем, все вместе, да.
Пивоваров, вот, а Гафин это все-таки, ну, ВТБ и не назначало до этого топовых руководителей в «Динамо». Может быть, если бы они назначили, я не знаю, какого-нибудь там Иванова условного, да, он бы тоже был бы неплох, потому что, ну, по сути, Гафин, грубо говоря, ставленник ВТБ, это сотрудник ВТБ и так далее, и если бы также было бы с кем-то другим, не факт бы, что это там не сработало бы, да? Мы помним, что ВТБ до этого в самом начале, там, в 2008 году, или когда они там в 2009 пришли, они просто давали деньги, мы знаем, на что эти деньги ушли, потом кто кредиты взял, куда ушла земля в Петровском парке, ну, в общем, все это мы понимаем. И ВТБ первый раз сделала правильную вещь. Она поставила своего человека, от которого там точно можно быть уверенным, что там с деньгами никто не распиливает. Ну и все вот это остальное. Ну, глобально и распиливать-то уже нечего. Вот. Ну и условно уже заниматься именно спортивными достижениями. Поэтому вот с 2019 года мы и наблюдаем вот этот прогресс, скажем так, в «Динамо» из среднячков и аутсайдеров перешли в стадию, ну, как только там ушли всякие Рыкова, Панченко и вот это все остальное, там же Жозиньо, ну, не уровень Динамо, скажем так, игроки, сразу же, ну, прошла нормальная трансферная кампания, пришел Шварц и понеслась. Ну, по сути, вот он старт. И кто это делал? Взял Гарри.
Да, ну, давай тогда смотреть в будущее. Какой ты видишь вообще спортивное направление Динамо вот сейчас, после всех этих изменений в будущем, оно будет как бы за Карпиным, или все-таки Бубыч как-то сможет свое мнение отстаивать, или, ну, или ты дал предсказание, что, может быть, он уйдет, и мне это тоже наиболее реальным видится. Вот сегодня как раз Костя Алексеев какую-то свою картинку будущего нарисовал. Вот. Ну, просто интересно, а кто те же переговоры будет вести, потому что Гафин их в основном вел, теперь, видимо, Пивоваров, или да, кто это, или это вообще будет, может быть, Карпин сейчас удержится, ну, грубо говоря, до зимы, там, уйдет Бубыч, он там посоветует своего какого-нибудь человека на пост спортивного директора, вот каким ты вот видишь вот это вот далекое или недалекое будущее?
Будущее довольно-таки сложно, но, во-первых, замена Гафина уже есть, ну, то есть уже... Да. Ивлев там с понедельника в этой должности. Это первое. Второе, ну, то есть это точно не будет какая-то история совмещения. Мы помним, что у Карпина в крови совмещать. Да, я помню, когда он в «Спартаке» был генеральным директором, потом тренером, потом назад генеральным, и вот это вот волейбол был. И сейчас, ну, такой истории точно не повторится. Ну, то есть не будет в одном лице Карпин и Гендиром, ну, не отдаст власть ВТБ, скажем так. Поэтому точно Карпин будет заниматься тренерской деятельностью. Я думаю, на этом все и закончится. Уволят ли Карпина в ближайшее время? Я думаю, что до конца сезона мы можем про это забыть точно. Но только если там не будет подряд какие-то там, я не знаю, 5, 6, 7 там каких-то поражений, ну, условно, там, от крыльев советов, там, в Сочи, там, ну, аутсайдеров, да? Ну, то есть, прям вот, ну, жестко в аут. Ну, такого не будет. Поэтому Карпину точно дадут время до лета, если не позже. Карпин будет заниматься тренерской деятельностью. Россию на международную арену не вернут, я думаю, как минимум до конца следующего года. Поэтому вот это вот совмещение, оно продолжится. Что не есть хорошо, как, ну, по мне. Вот, кто возглавит спортивный блок? Возглавил его Ивлев. Я думаю, что просто будет какая-то сублимация в Пивовареве, какой-то части деятельности Гафина.
И... А вот, вот, кстати говоря, а вот он будет так вовлечен, как Гафин? Потому что Гафин с первых дней... Ну, как он пришел, он прям полноценно занялся кучей вопросов, вот спортивной деятельностью. А похож ли Ивлев на такого человека? Потому что мы смотрим на его бэкграунд, это спец, по, там, а, там, возглавлял русское отделение крупнейшего аудиторского бренда мирового, специалист по корпоративному управлению, во многих компаниях стратегии выстраивал. Вот, может, ему какие-то такие вот далекие такие эфемерные вещи, чем вот в полях спортивных работать.
Я просто очень хорошую тему сейчас затронул. Это, наверное, как... Ну, я такой параллель не очень очевидно.
Хотя Ивлев везде подчеркивает, что он болельщик «Динамо», там еще раньше, чем наше последнее чемпионство, стал болельщиком. Вот видел это самое последнее чемпионство. То есть, по идее, как бы должен быть вовлечен, но будет ли?
Я здесь два аргумента. Первый, вспомните знаменитое видео Александра Медведева, который
поздравлял. Я его сегодня пересматривал.
Вот, и в каком это году было, и потом он успешно руководил «Зенитом». Ну, как успешно, тоже такое. Но это ему никак не мешало потом признаваться в любви «Зениту», да? Это, там, пример Дании и вот это все остальное. Ну, в общем, это все признание в любви, это все, ну, не хочется использовать такого слова, но это все фикция и несравнимые с работой вещи. Это может быть какому-то старшему поколению, которое до сих пор в каких-то белых бычков верит, что «Динамо» должен возглавлять «Динамовец», вот это все остальное. Напомню, у нас Карпин возглавляет, да, с красно-белым прошлым. И уже всем абсолютно плевать на красные бутсы, что у Бителла красная бутса на левой ноге, синяя на правой, да? Помним историю с Кокориным. Поэтому
да-да-да, на него.
Вот эту вот чемишуру, которая складывается вокруг того, что «Динамовец» не «Динамовец», я предлагаю отложить, это вообще никак не связано. Очень хорошую тему ты затронул – аудит. Вот здесь вот параллель будет немного неочевидная, но в связи с событиями, которые у нас в стране происходят, да, помним, кто был Шойгу и кто был Белоусов, да? Кто есть, точнее, Белоусов. И Белоусов пришел как раз-таки с таким же, грубо говоря, бэкграундом, с аудитом.
Угу.
И я думаю, что здесь у Ивлева очень похожая история, что иди-ка ты проверь, а все ли там хорошо работает. Я думаю, что аудитом и займется сейчас Ивлев на протяжении там нескольких месяцев до Нового года. Я думаю, это будет его основная задача. То есть это некая, может быть, ну, некий спасательный круг, наверное, тогда, когда в компании считают, что что-то идет не так. Видимо, в ВТБ так посчитали.
Вот, они может быть, не пострадают из-за этого, допустим, маркетинговое направление, потому что... Ну, как бы за счет этого смогли очень привлечь новую аудиторию болельщицкую. Ну, так все красиво сделать, вообще этот бренд «Динамо» продвинуть по-новому, с новыми смыслами. Не будет ли после этих вещей что-нибудь урезаться? Потому что это была не дешевая история, допустим, того же Влада Бумагу пригласить. Ну, сам понимаешь, как бы можно,
да, конечно, к этому... скажем так, заставить болеть за «Динамо» деревянка, символично. Ну, я так утрирую, конечно. Может, конечно, Павел там всю жизнь за «Динамо» болел, в чем я сомневаюсь. Но за деньги – да. Здесь в плане маркетинга отмечу, что, скорее всего, нет. Потому что, я так понимаю, что у ВТБ глобальные вопросы именно по спортивному блоку. Заметьте, Парова никто не трогает.
Да, ну, вот Ивлев, кстати, сегодня в своих словах именно сказал про спорт. Он больше ни про что не говорил, что вот надо построить команду, которая сможет бороться за высокие места. Ну, такие общие слова, но именно спортивные.
Ну, в целом, я думаю, что точно на медийке это никак не скажется. То есть в плане медийности все останется по-прежнему. А вот вопрос... Ты немного затронул эту тему по поводу связи там с агентами. Может,
ну, это быть... Сергей Егоров подсветил, вот как бы и тоже про это смотришь в эту сторону, думаешь.
Ну, я просто воспринимаю, я не думаю, что это правда, Сергей Егоров. Ну, бывает, прилетает такая информация противоречивая иногда, там, в том числе с моими источниками. Вот, но почему нет? Ну, может быть. Люди меняются, люди ошибаются. Ну, может быть, ошибся Гафин. Вот этого не знаем. Но здесь как будто бы реакция... здесь, опять же, вопрос. Ну, то есть, информация, которая есть у меня, Гафина вот это не устраивала. Поехал он там на прошлой неделе в офис ВТБ писать заявление срочно, учитывая, что у него было рабочее совещание назначено там на день. Ну, наверное, нет. То есть этому точно послужила какая-то причина. Может, Гафин думал, хотел зимой уйти, ну, то есть вот именно такие слухи и были. Или там завершить сезон до конца. Но, может быть, что-то и было то, чего мы не знаем. И, может, какие-то связи с агентами, хотя кто сейчас не связывает с агентами там... Не знаю, в том же «Спартаке» посмотрите, что творится там. Особенно, когда этот Рагник приходил. Что там? Не было связи с агентами? Да, были. Ну, в любом случае, футбольный клуб, он так или иначе работает. Ну, есть список черных агентов, есть список белых агентов. Вот «Динамо» старается обходить стороной фигуру... кто агентом у Шунина был? Напомните, Андреев? Ну, в общем, вот есть...
Я знаю, у него пиарщица женщина была, Дарья Арсланова. Агента я не помню. Я еще помню. Ну, еще мы все знаем про отца его, который имел какое-то влияние на карьеру Шунина.
Вот точно есть какая-то история в том, что вот у «Динамо» есть список белых, черных агентов, и есть агент, который вот в том числе и, наверное, можно приоткрыть такие небольшие карты, почему, собственно, сложности с трансфером Сергеева были. Вот у Сергеева агент, ну, по-моему, Андреев, если я не ошибаюсь.
Ну, понятно, вот, нет, то, что Андреев — это сложность, это
известно. С ним, собственно, пытались не вести дело, избавились от большинства игроков, которых он вел в «Динамо». Вот, ну, просто Сергеев это был, скажем, протеже Карпина прям очень жесткое, поэтому, собственно, к этой кандидатуре вернулись. Так старались с ним дела не вести. Поэтому здесь история, может быть, и в этом и заключается, что были... Кто-то в белом списке был на первых местах, и, может, у ВТБ были какие-то вопросы. Может быть, не знаю. Пока что вот каких-то ответов на вот такие вопросы нет. Мы можем только гадать. Но факт того, что Гафин хотел там в том числе и сам уйти, он все-таки, ну, какой-то такой, логичный хотя бы.
Ну вот, вечер вторника, наверное, не самое подходящее время для теории заговоров. Ну вот, раз уж тут в беседе прозвучало у нас имя, фамилия Александра Медведева, про «Спартак» тоже упомянули. Вот три, вроде казалось, не связанные новости. Александр Медведев где-то там месяц назад покинул свой пост. Дмитрий Гафин и генеральный директор «Спартака» Олег Малышев с разницей буквально в пару дней. Совпадение тут в чем? То, что все трое вышеозначенных как бы очень так публично «Лимит» критиковали, который продвигает сейчас министр спорта Дегтярев. Гафин так и вообще особо не выбирал, мне кажется, выражения. Такой один из самых главных критиков был ужесточение «Лимита» на легионеров. Понятно, что причины как будто бы разные, и там, как писал Толстой, каждая семья несчастна по-своему, все счастливы одинаково счастливы, но все-таки, вот давай проверим, нет ли тут все-таки какой-то взаимосвязи, вот как ты относишься к подобным теориям заговоров, в паре телеграм-каналов фанатских видел, что разгоняли такую тему.
Ну что, тогда ждем отставки Карпина из сборной, он же вчера тоже сказал, что это, или сегодня он сказал, что это, ну я не помню там какое слово было, маразм, идиотизм или, ну типа, ну что-то типа такого было, может я, конечно, ошибаюсь, но Карпин тоже сказал, что это, да слушайте, любой здравый человек скажет, что это бред полный. С этим лимитом. У нас же этот лимит меня, ну, я не знаю, если взять 20 лет, он менялся там раз, ну, 5, наверное, точно. Вот, поэтому отставок государственных клубов, скажем так, если можно, с государственным неким участием из лимитов, ну, я не думаю, что здесь какая-то теория заговора есть. Я думаю, что все-таки к Медведеву просто были вопросы... Ну, это просто сам по себе сюр. Мне кажется, что и сам Медведев к этому был причастен. Вот это перенесенное столетие. Ну, это просто цирк какой-то. Вот. И, ну, в том числе, мне кажется, в руках Медведева было этот цирк не начинать. Ну, перенесли же у «Зенита» вот эту вот историю с, типа, столетием. С прошлого сезона на этот сезон. Ну, как бы смешно, смешно. Ну, вот, мне кажется, здесь... Ну, и по спортивному принципу «Зенит» в прошлом году ничего не выиграл. Ну, как бы, собственно, зачем его оставлять? То же самое Ротенберг из этого, из СКА, к сожалению, тоже в «Динамо» перешел. Вот, тоже такая же история, ну, то есть спортивный принцип. Кто еще? Малышев ушел? Ну, а что, в «Спартаке» все хорошо сейчас? Ну, точно нет. Поэтому первый полетел. Обычно тренер потом идет уже спортивный блок, а здесь получилось наоборот. Сначала спортивный блок. Там, я не знаю, что со Станковичем будут. Вроде ему там вчера, вот он, доверие выписали, но я думаю, что до зимы ему дадут время и попрощаются. Вот. А так, глобально я не думаю, что это какое-то вот критика лимита. Ну, слушайте, у нас что, ну, вообще уже ничего критиковать нельзя.
Ну, не знаем, как насчет лимита, а вот как раз, может быть, тебе сейчас дам поле для критики. Теперь хочу вот твое именно ощущение от этих, вот уже совсем скоро будет 4 месяца работы Карпина. Вот как ты к ним относишься, как ты относишься к работе Карпина вообще? Ты поддерживал его приход? Вот вообще как? Потому что до прихода Карпина, и это логично, виделась какая-то логика. Да, не всегда у руководства получалось соблюдать именно какую-то стратегию в назначении тренера, потому что кто-то отказывался, кто-то не отказывался. Вот. Но, по крайней мере, была видна идея. С приходом Карпина эта идея была убрана далеко, стали приглашаться возрастные футболисты, и как бы концепция Бубыча, вот этого спортивного блока, стала рушиться. Но, может быть, ты видел в Карпине фундаментальную фигуру, потому что я, если честно, немножко обманулся перед его приходом. Я не так много следил за Ростовом Карпина, но я читал каждый год, я читал одну какую-нибудь хорошую аналитическую статью про Ростов Карпина, как он пересобирал по несколько раз Ростов, разные модели применял, там современные, я не знаю, там Ливерпуль Клопа копировал, Брайтон, еще что-нибудь очень классно. Вот он разный, там прессинг вот этот, про который уже все говорят, уже всем это слово, мне кажется, надоело. И мне казалось, да, что что-то как будто бы, ну вот Карпин изменился как тренер по сравнению со Спартаком, и, может быть, построит в «Динамо» что-то крутое, но после там первых двух матчей как-то энтузиазм у меня, как и у многих, упал. Вот тебе как 4 месяца. Хотя в последнее время как будто бы вот в атакующих действиях что-то проявляется, но все руинит ужасная игра обороны и Лунева.
Ну, давайте по порядку пойдем. Первое, испытывал ли я какие-то положительные эмоции и, не знаю, надеялся ли я, что что-то поменяется с приходом Карпина? Нет, не надеялся. У меня был такой, если это можно назвать, шкурный интерес к назначению Карпина, что, ну, это, собственно, и произошло, что он точно потянет за собой каких-то игроков сборной. А это как бы очень неплохо. Ну, потому что в сборной сейчас очень много молодых талантов. И в целом я считаю, что трансфер Сергеева, он более чем успешный. Трансфер Осипенко пока что спорный, Зайнутдинова тоже. Но глобально там Глебов, да, ну, правда, до прихода Карпина было. Но все равно его протеже. Вот. Я, наверное, вот на вот эту вот какую-то историю больше надеялся. Потом из положительного для меня я какие-то обычные такие вещи оценивал. Это то, что Карпин говорит там на нескольких языках. Ну, то есть он свободно, насколько я знаю, владеет испанским, английским, русским. Ну, то есть, а когда тренер владеет там несколькими языками, это уже хорошо. То есть, ну, можно договариваться там с многими игроками на их языке, на удобном. Ну, то есть, это точно плюс. Что из того, что опасения вызывало? Ну, Карпин не возглавлял большие команды после «Спартака». Ну, и «Спартак» занимал только один раз второе место в очень-очень далеком. Потом что было? Там «Мальорка» была в секунде, откуда его там через полгода уволили. Потом была «Торпедо Армавир», по-моему, где он там 7 раз или 8 стартовых матчей в ничью сыграл. Следом Ростов, где он задержался больше всего. Команда без амбиций. Ну, давайте напрямую, да. Ростов только там в какое-то время, когда Бердыев это возглавлял.
Да, то есть такие очень сахарные условия, в которых он жил и мог.
Вообще, ну да, ну то есть команда без целей. Я причем так понимаю, что они там, не очень эфирное выражение, кореша были с Арутюнянцем, или как, вот фамилию поправьте?
Да, Арутюнянцы и спортивный директор Рыскин, который...
Ну, в общем, они...
Это определенный бэкграунд.
Я думаю, что это была какая-то зона комфорта. Ну, Карпин, естественно, учился, привлекал молодых игроков. Ну, то есть мы бы не узнали с вами о таких фамилиях, как Глебов, Вахания, да еще много-много. Камличенко. Ну, Камличенко тоже наше... Вспомните, каким он деревянным был в «Динамо». Ну, вспомните. Ну, то есть сколько он один положил, по-моему, когда он там ногу до девятки закинул и один положил. Я помню это. Да, я, по-моему, на стадионе даже был, когда он... Не помню, кому положил.
Ну, правда? Да, он пришел перед пандемией и там после пандемии что-то забил с пенальти и все.
Да, и ничего, нашел он ему эту роль, падает в штрафной. И вон и у Камличенко реализация там плюс-минус какая-то внятная была. И в «Локомотив» он сейчас перешел тоже. Ну, то есть... В этом плане многие, ну, какие-то игроки действительно там заиграли по-новому, и Карпин умеет находить роли игроков. Был ли старт для меня каким-то неожиданным? ну, скажем так, ничья с Балтикой была неожиданностью, но, извините, Балтика сейчас в пятерке идет. С одним поражением, по-моему. Потом было очень много странных игр, таких как Сочи, такие как с Махачкалой, и прям там уже действительно возникали вопросы, но сейчас-то ситуация, по сути, ну, если по большому счету, она идет в гору. Да, проиграли Краснодару по пенальти. Ну, пенальти, как бы, учитывая формат кубка, и то, что Динамо в целом-то играл неплохо первый тайм, довольно-таки неплохой результат. Игра с Локомотивом, может, это будет звучать как оправдание, но игру с Локомотивом сломал арбитр. И непонятно, из чего там пенальти придуманные, там оба сидячие, там Кукулян или как его там, это фамилия на Куку вообще, это благо.
Да, Кукуляк, Игорь Кукуляк.
Он... Ну, ну, они все там с Куку.
У нас еще со времен Кубка Зенитом при Юкановиче.
Не-не-не, это путаешь, там, там Кукуляк был.
Все, да, все, я, уже я путаюсь, да.
Ну, они все с Куку, поэтому не, без разницы. Вот, и, ну, собственно, и после этого поломалась игра с Локомотивом. Потом ошибка Лунева. Потом, ну, естественно, Динамо пошло отыгрываться всеми силами, пропустили еще один, но лучше, какая разница, как проиграть, там, 5-3 или 4-3, ну, ну, реально, какая разница, да никакой, по большому счету, поэтому, по сути, Локомотив я бы не брал, Краснодар не брал, а до этого ситуация действительно, ну, Динамо начало играть, ну, вот, правда, появился какой-то рисунок, появился какой-то прессинг, ну, не оставили шансов там вообще, да, там, Нижнему, сыграли неплохо с крыльями, но там опять валидольный вот этот конец матча. Ну, то есть, хотя бы что-то стало прослеживаться. Поэтому я думаю, что в плане Карпина, ну, точно надо смотреть на расстояние. Мы очень любим говорить о том, что вот у нас сборы, у нас назначились там посередине тренера, потом у нас еще игроки подходили поллета. Сейчас не так произошло. Сейчас тренер был в самом начале, игроки действительно подлетали там по мере своей, это, кстати, готовности трансферов. Но вот уже время было летом, и сейчас еще зимой будет. Вот после зимы, я думаю, что уже полноценно можно будет оценить работу Карпина.
Рок-н-ролл футбол.
У меня еще один аргумент в пользу Гафина, его хорошего, как хорошего управленца. Вспомните хоть одну продажу, не берем сейчас вынужденную Шиманского, да, вот продажу динамовскую, с, ну вот настолько удачную, как была по Караскалю. Ну вот я не могу вспомнить. Ну, ну вот Шиманский, да, но Шиманский это и был неудачный трансфер, это было понятно из-за политики.
Ну, продали Филиппа, кстати, неплохо скинули после того, как он провалился, его смогли где-то даже за десятку суммарно там после аренд. Спихнуть, мне кажется, это, ну, было это вполне удачно.
Но это было удачно. Это в, мы приобретали его за 20, спихнули за 10. Это
да. Ну, понятно, удачно. Нет, понятно, но просто сам факт, что, что другой бы и за 2 не спихнул. Ну, ну что-нибудь такое.
Приобретали за 7, а продали за 12 при так себе показателях-то по факту. Это, ну, я бы сравнил эту сделку, ну, может быть, с гениальной продажей, восхищаюсь до сих пор, Кокорина в Фиорентину. Это просто, ну, потрясающая продажа была, вот. И вторая мысль, которая у меня была пока, это с фан-айди. Ну, сколько у нас критикуют известных людей, тренеров, футбольных функционеров фан-айди. Да постоянно футболистов. Ну, что-то ничего не происходит. Поэтому про теорию заговора я все-таки вот тоже думаю, что не стоит доверять вот этим слухам, совпадением с Гафиным, как его там, в «Спартаке», Медведевым и так далее.
Ну да, мы тоже призываем болельщиков как бы здравый смысл сохранять. Порой, конечно, очень привлекательно вот все совпадения притянуть в одно, но вот я думаю, что буквально сейчас Андрей очень четко и все по полочкам вам разложил все подводные камни, разобрали все инсайды. И, Андрей, спасибо тебе огромное, что уделил время, пришел к нам в гости. Всегда рады видеть еще. Надеемся, по более позитивным поводам в следующий раз. Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал Андрея «Идеальный Динамо». Ссылочку найдете в описании к этому выпуску. Ну, и спасибо еще раз огромное.
Да, спасибо тебе большое. Было очень приятно.
Спасибо. Пока-пока.
Пока.
Рок-н-ролл футбол.
Ну и продолжим пока что ненадолго российскую повестку. После переключимся на топовые матчи, которые случились в Европе, но не можем как бы вдогонку о проблемном, скажем так, неком сегменте нашего футбола не поговорить еще про одну команду, которая тоже, как мы уже ранее говорили, осталась примерно же в эти сроки без генерального директора. Чудом не осталась она без тренера. Я почему-то думал, что после
уже
такого...
Уже все, уже вот точно, мы... Уже, да, все. Вот уже точно все.
ЦСКА «Спартак» случился у нас в минувшие выходные. К 17-й минуте счет на табло был 3-0 в пользу ЦСКА. И казалось, что все уже, как бы, Станкович точно может уже... В этом месте должна была быть реклама авиасейлс, искать дешевые авиабилеты, но нет. Почти что отыграли гандикап, но, как мы знаем, за почти очков не дают. 3-2 закончился этот матч. Руководство выразило вотум доверия в очередной раз главному тренеру «Спартака». Ну, вот, не знаю, у меня личное ощущение, что это уже такое техническое какое-то, не знаю, ради приличия. То есть, по-любому, наверное, уже ищут того, кто либо в межсезонье, наверное, уж теперь зимой вот в эту паузу на сборную, наверное, вряд ли успеет. Как ты считаешь, сколько еще жизни у Станковича в этой игре?
Ну, видимо, это зависит от того, когда найдут кандидата. Мне вообще странно, что вот клуб, не знаю, «Лукойл», да, директора, как будто бы хотят поменять тренера, но при этом поиском как таковым, походу, не занимаются. То есть они, я не знаю, может быть, просто в каких-то мечтах и думах сидят о какой-нибудь кандидатуре, но никаких шагов не предполагают. И из-за того, что готовой кандидатуры нет, вот Санковича, похоже, и не убрали, потому что, наверное, испугались там кого-то. Ну, хотя помощники уйдут за Станковичем, из молодежки, я даже не знаю, там можно поднять, нельзя поднять. Вот, и поручили вроде как опять эту задачу найти тренера Кахигао. Найдет ли Кахигао какую-нибудь нормальную кандидатуру, потому что месяц назад мы слышали, что фаворитом у «Лукойла» является Владимир Ивич, который не готов уходить сейчас из Объединенных Арабских Эмиратов, у него там и зарплата хорошая, и для всей семьи устроили очень такие хорошие условия жизни, именно там детям в школу специально устроили, то есть он из-за этого не готов уходить. Видимо, не уговорили его, ну, видимо. Российских кандидатов, как нам сегодня написали, Кахигао не хочет. Потому что тоже, как и Бубич в свое время считал, что они вот все поголовно связаны с агентами, не хочет этого влияния, поэтому будет кого-то искать. Вот проскочила от Андрея Панкова фамилия Луиса Гарсии. Кто это такой вообще? Непонятно. Работал в «Алавесе», до этого в каких-то еще клубах работал, какой-то сомнительный тренер без достижений. Мне кажется, это какая-то совсем уже авантюра. Вот. Плюс ну, с этими перестановками в руководстве я вот фамилию нового директора не запомнил, только запомнил, что он, по-моему, не является болельщиком «Спартака». Это тоже такая забавная вещь. Но я согласен с нашим гостем, что принадлежность клубной боления это не определяет в данном случае уж какой-то успех. Важен профессионализм. Вот. Вроде говорили, что даже может Андрей Мовсисян стать дополнительным спортивным директором там, по российскому рынку. В общем, у «Спартака» есть возможности, но нету опять четкого понимания, что они хотят. Потому что Кахигао как будто бы делает свою работу фигово. Мы это уже не раз с тобой обсуждали. Вот. Но уволить его, потому что только в начале года назначили, видимо, не готовы. Зато готовы разделить рынки. Но Кахигао не нравится, что теперь в структуре может появиться второй спортивный директор. Вы вообще знаете, чтобы два спортивных директора были? Нет, я не знаю. Вот, поэтому посмотрим. Но Станкович, я думаю, не жилец. Потому что к Станковичу уже слишком много вопросов. Если мы берем этот матч с ЦСКА... слушайте, недавно Станкович перешел полноценно уже на схему с тремя центральными защитниками. Теперь в последних матчах, в Кубке и даже в дерби с ЦСКА... Он маневрировал, то у него три центральных защитника, то у него 4. Ну, формально он вышел с 4. Потому что в центре Джику и Литвинов, слева Бабич, потом Бабич уходил в центр, Литвинов уходил налево. В общем, какой-то абсолютно какая-то вакханалия. Бабича потом заменили в перерыве на усиление атаки, тем более после того, как счет 3-1 после первого тайма был. Ну, а начало вообще же за 18 минут 3-0. И не забываем, что еще и четвертый мяч у ЦСКА отменили из-за игры рукой там в стадии атаки. Вот, поэтому как раз гол Облякова. Поэтому, наверное, уже пора, потому что Станкович, вот он вроде нашел вот, да, вот эту схему, давайте будем наигрывать, потом начинает возвращаться к другим вещам. Ну, невозможно же каждый матч, невозможно, во-первых, тасовать состав, то, что постоянно предъявляют и при атаке, и при обороне Станкович. У него только как-то сыгран центр поля, появился Жедсон Фернандеш, который становится лидером, Барка, Умяров, это как-то все вырисовывается. При этом Мартинс, да, который был на старте сезона лидером, в прошлом сезоне лидером, в последних матчах тоже перестал попадать в состав. Ну, конечно, это влияет на него. Он был лидером и вдруг вообще потерял место в составе. Салари стал вот при этой схеме, там, когда три центральных, он стал всю бровку закрывать. При этом поначалу, приходя, вообще ему места не видел. То есть логики в решениях Станковича абсолютно не видно. Он мечется бесконечно. И, конечно, как в этих условиях можно что-то сыграть, абсолютно непонятно. Но и Станкович как будто бы... Ну, не как будто бы, уже, по-моему, понятен его тренерский... его тренерская философия. Он уповает просто на качество своих футболистов. Ну, когда ты уповаешь без какой-либо... Без фундамента идеи, уповаешь просто на качество футболистов, но жди, что сегодня они будут в хорошем настроении, форме и всем остальном, и просто на голом классе выиграют. А завтра они могут вот так вот стартануть в дерби. Потому что почему-то для них будет неожиданно, что ЦСКА может полететь вперед. Хотя все знают, как ЦСКА любит вот это на скорости бежать вперед. Это самая вообще на скорости опасная команда чемпионата. Вот. То, что после того, как было 3-0, когда четвертый мяч сейчас не засчитали у ЦСКА там во втором тайме, когда ЦСКА уже подсел, видимо, из-за того, что слишком активно играли и физически подустали, в втором тайме они подсели, к концу вообще сели в оборону. И для кого-то может ошибочно показаться, что вот «Спартак» чуть героически не спас матч. Ну, у «Спартака» и правда был шанс там 3-3 сделать, когда Гайч из ворот пустых выбил. Еще и Акинфеев травмировался на 62-й минуте, покинул. Это тоже влияло, потому что Акинфеев, конечно, добавлял вот этого спокойствия и уверенности. Торп как без ошибок сыграл почти. Ну, есть разница. Но давайте не будем обманываться. А зачем героически спасать, когда можно к 18-й минуте не гореть 3-0. То есть, когда можно выйти на матч и нормально играть, а не выходить там на 20 какой-то минуте. Логично. Поэтому даже если бы «Спартак» сравнял счет, это не говорило бы о том, что все нормально у «Спартака». Наоборот, вот с каждой недели болельщики «Спартака» ждут развития. Фундамента так и не появляется. Появляется определенный рандом, произвольность в результатах. Вот как там 2 недели назад с «Крыльями» в первом тайме проигрывали и героически переломили матч. С «Динамо» тоже после плохого первого тайма переломили матч, сыграли в ничью. Но тоже все было непросто. То есть вот только, наверное, победа над «Нижним» была безукоризненной, да, с разгромом 3-0. Но «Нижний», извините меня, это сейчас полнейший аутсайдер, команда наоборот помогает топ-клубам, играя, стараясь играть с ними агрессивно и оголяя зоны. Поэтому Нижний Новгород, конечно, не показатель. Зато Станкович уже больше года работает, развития нету, мы понимаем, на что он уповает, но он никогда при таких вводных не придет к стабильному результату. То есть если у тебя нету понятной идеи и сыгранности, и тактической какой-то стабильности, Ну, как можно на постоянный результат рассчитывать? А траты-то безумные были. Вот. Поэтому, конечно, будет смена тренера, но когда я слышу такие кандидатуры, как Луис Гарсия, с таким очень сомнительным опытом, я думаю, что людям из Лукойла, может быть, самим заняться, хотя Станковича вроде эти люди из Лукойла и находили. Вот. Не знаю. Может быть, попробовать все-таки Станислава Саламовича вытащить из Ахмата. Понятно, что Саламович только пришел туда, только все выстроил, все у него там нормально идет. Но как будто бы, когда я слышу, опять же, фамилию Луиса Гарсии, мне кажется, что лучше Саламовича просто вытащить из Ахмата. Когда
Андрей Талалаев, как тебе такое словосочетание?
Ну, Андрей Талалаев, конечно, будет звучать, но я боюсь, что Андрей Талалаев просто по своему психотипу не сработается ни в одном топ-клубе, потому что его вот даже не тренерские методы, а именно психологические методы работы с футболистами, я думаю, в топ-клубе такое не прокатит. Вот, и это и является ограничением для Талалаева, который, безусловно, является хорошим футбольным специалистом, но вот именно личные качества. Вот, поэтому я бы не стал бы тратить время на Талалаева, потому что, боюсь, это будет очень ядовитый потом союз. На старте, может быть, на энергии классно, все замечательно, но потом вылезут. Потом вот у него и противоречия с руководством вылезут, это же тоже не секрет, что такое бывает.
Вот эту вот фразу, Владимир, я бы не стал тратить время на Талалаева, вам как-нибудь припомнит обязательно во время очередной пресс-конференции. Андрея Талалаева всячески уважаем.
Не, как тренера, 100%.
Прекрасно. Да-да-да, но мы трезво оцениваем, как бы, да, его возможность возглавить именно топ-клуб. Ладно, давайте, значит, с Россией на этом завершим. Было еще много чудесных матчей в минувшие выходные сыграно. Вот, в частности, один из них случился на Стэмфорд-Бридж. И, наверное, главным олицетворением вот того, что выдали Челси и Ливерпуль, могли бы служить кадры. Вот там камера засняла поп-королеву Мадонну, семикратная обладательница Грэмми. И раньше-то захаживала на матчи, но вот в этот раз просто вот она отобразила все, наверное, ощущения болельщиков. Она сидела, жевала попкорн, а в это время просто сумасшедший второй тайм происходил. Челси-Ливерпуль 2-0 с просто нереальным голом на 96-й минуте. Эстевао с подачи Кукурелье сделал Челси победителем этого матча. Здесь, наверное, на двух давай вещах поговорим. Во-первых, вот я посмотрел фанатские паблики, это просто комментарии нейтральных болельщиков. Чаще всего применительно именно к Челси звучит слово «команда» в характеристиках вот этого матча. То есть, действительно, родилась, видимо, вот наконец-то команда после всех этих турбулентностей и перетрясок. Ну и второй момент, о котором, наверное, больше давай даже поговорим. На одной неделе, с разницей там в 5 дней, Ливерпуль дважды проиграл. До этого был Галатасарай в Лиге Чемпионов 1-0, довольно-таки неожиданно, не забив. Но и перед этим еще 27 сентября, еще за 3 дня случился Кристал Пэлас. И тоже 2-1. Что вот это вот мы наблюдаем? 3 подряд поражения Ливерпуля. Можно ли говорить, что у Слота в его эпоху наметился первый большой кризис?
Да, на матч-шоу в одно и то же время с матчем «Динамо» и «Локомотива», если «Динамо», на чем матче я присутствовал, не порадовало. Челси в этот же момент смогли подарить радость, которой тоже в последнее время от Челси было немного. Вот. Это, конечно, большой шаг для становления, да, как правильно общественность говорит, футбольной команды и уверенности для этой молодой команды, победа над таким Ливерпулем, который катком начал этот чемпионат, но именно по результатам, не по качеству игры, потому что несколько матчей Ливерпуль вырывал на последних минутах. И в первом туре с Бормутом буквально 2 мяча в последние минуты при счете 2-2 и 4-2 в итоге с Ньюкаслом на последних секундах, добавлены на 100-й минуте, вы представляете? Да, Арсенал в такой тактической борьбе тоже в конце матча была вырвана победа на 83-й минуте. То есть Ливерпуль с Бёрли на 96-й минуте с пенальти Салах принес победу. То есть первые 4 матча все победы были вырваны на последних минутах. Это говорило больше о характере чемпионском Ливерпуля, нежели о том, что эта команда была, является самой мощной и самой выстроенной. Вот. И поэтому на этом фоне с проблемами Челси, потому что Челси вышел на этот матч там, с 5-м и 6-м центральными защитниками, так как из-за травм все основные полетели. Вот, играл Бену Абадиешиль, который вообще второй матч проводил в сезоне. Первый он там на замену в предыдущем туре с Брайтоном вышел на 80-й минуте. Вот здесь начал со старта. И Джош Ачимпонг, вообще молодой парень, которого Мареско использует, 19-летнего с прошлого сезона. Ну, так тоже, знаете, дыры залатать. Но справились, и я думаю, тут очень крутой план был Марески с персональным прессингом, как-то Ливерпуль оказался не готов, вот, и то, что и Салаха удавалось тому же Кукурелли закрывать, и у Салаха было мало возможностей именно со своего правого фланга создавать опасность. В общем, Челси очень классно подготовился, на удивление. Ливерпуль его шарахает, Исак пока... Ну, он провел только третий матч за Ливерпуль, но пока он не встроен в игру. Хотя отдал голевую передачу Коди Гакпо, когда Ливерпуль сравнял счет. На старте сезона и Китики, наоборот, зажигал. Вот, ну, вот именно в матче с Челси он вышел на замену. Да, у Ливерпуля есть проблемы. Вот, Слот прибегает к определенным экспериментам, вот как того же Сабаслая отправляя там на правый фланг защиты, потому что Фримпонг себя не очень хорошо проявил на старте сезона, и потом сначала получил травму, потом вернулся, но не выходит он в основном в составе, он как-то пока не подходит, он скорее при схеме с тремя центральными, как у Хаби Алонсо в Байере, себя лучше чувствовал по всей бровке. А тут как бы ему мешает, что Салах на этой бровке, и Фримпонг не может тоже в атаку бегать. Он может дополнительно, но все равно прямой на правом фланге является Салах. Поэтому то Брэдли используют, который тоже талантливый парень, но тоже там не без травм. И вот используют Сабаслая, потому что надо же еще и в центре поля найти всем место с приходом Вирца. Но Вирц тоже 150 миллионов. Рекордный трансфер Ливерпуля, но человек с кодовым именем 007 в первых своих 7 матчах, у него 0 результативных действий. Конечно, это тоже начинает на него давить и на Ливерпуль, так как, ну, дорогущий трансфер, Виртс, казалось бы, сейчас станет тоже лидером Ливерпуля, но 0 результативных действий, вот он в матче с Челси выходит со скамейки. В общем, у Слота много теперь головной боли, потому что если раньше состава как будто бы не хватало, теперь состав большой, теперь надо всех размещать, всем находить роли, и это пока не очень получается. Вот и проиграли Галатасараю, но там, да, у Ливерпуля были моменты, но Галатасарай все-таки с дюжевы смог выиграть. Челси дожал в самом конце, Эстевао вообще, мне кажется, такой вот правильно он вот. Не хочется накаркать, но парень очень талантливый. Вот. Мареско, конечно, сделал плохой ход, когда в матче с Манчестером на старте заменил Эстевао. Вообще всех атакующих игроков, когда удалился Роберт Санчес. В последних двух матчах Челси именно страдал из-за удалений, поэтому проиграли и Манчестеру, и Брайтону вообще абсолютно по делу. Вот. С Ливерпулем, слава богу, никакого удаления не было, и поэтому Челси, наверное, смог дожать. Вот. Но Челси тоже пока, конечно, не островок стабильности, но эта победа, она может вдохнуть вот этот драйв в команду, и она может войти вот в эту победную дорогу, потому что до этих двух поражений еще было обидное ничья с Брэндфордом. Поэтому, конечно, хорошая победа для Челси. Вот. Посмотрим на Ливерпуль. Очень интересно, как Слот сможет всех вписать в основной состав, всех разместить и вписать в игру. Вот, потому что, конечно, первый сезон был очень сахарный и замечательный, но вот появились проблемы. Посмотрим, как будет Слот их решать. И сможет ли тот же Исак вписаться, сможет ли Вирц вписаться. Вот, и сможет он вместе с ними и ктики использовать. В общем, у него разнообразия столько, теперь надо просто это все как-то утрамбовать. Посмотрим, ли получится. Конечно, еще Алисон, который вылетел, да, он вылетел до ноября, я так понимаю, поэтому какое-то время поиграет Мамардашвили, который не очень понятно было, зачем год назад его Ливерпуль взял, но вот он, наконец, получил свой шанс, может быть, попробует воспользоваться, но Алисон есть Алисон, поэтому тут тоже очень интересная история. Ну, я очень рад победе Челси, это потому что, вот, казалось бы, после этих двух поражений новая волна критики на Мареску, что в условиях удаления он не мог никакого плана предъявить, что называется, соперникам и как-то переломить ход матчей. Вот здесь, конечно, победа над Ливерпулем, казалось бы, непобедимым. Это большое дело. Теперь у Челси сейчас вот такой, скажем так, до матча с Челси в конце ноября неплохой отрезок. Да, будет матч с Тоттенхэмом 1 ноября, но перед этим и Ноттингем, и Сандерленд. Кусачий Сандерленд, не спорю, хорошая команда. Потом будет после Тоттенхэма Вулверхэмптон, Бёрли. Поэтому хороший отрезок у Челси, чтобы набрать очков за счет побед. И постараться вот как раз вот в этой четверке оказаться. Я думаю, что ориентир для Челси все равно пока это еще четверка. Вот. Конечно, борьба за золото. Пока, мне кажется, все-таки этого фундамента, чтобы стабильно бороться за чемпионство, нету. Но за четверку, конечно, надо. А у Ливерпуля домашний матч с Манчестером после перерыва на сборные. Как только у Манчестера плохи дела и все, команда немножко выплывает, но, конечно, Ливерпуль будет рвать и метать после перерыва на сборные, после двух поражений на одной неделе. Я не завидую Рубену Амориму, и, видимо, будут новые слухи об его увольнении. Но там мы это обязательно посмотрим и обсудим.
Со Станковичем, видимо, у них какая-то одна там
связь.
На двоих, да. Как у кошки семь жизней там.
Ну, знаешь, может быть, складчину придется билеты-то искать на авиасейл.
Некий эликсир бессмертия, видимо, они раздобыли в профессиональном плане. В Италию давай с тобой далее махнем. Здесь менее зрелищно, скажем так, с точки зрения голов на табло 0-0, но по самому накалу страстей, по тому, как матч протекал, Ювентус-Милан 0-0. Вот как ты считаешь, кто здесь набрал очко, кто здесь потерял очки? Вот Массимо Аллегри сказал, что вроде как игра была равна в первом тайме, но во втором они имели несколько моментов, и как бы там сейв отлично сделали, и вроде как были ближе к победе. Ожидал ли ты вот все-таки, что как-то из команд возьмет перевес, или ничья была закономерна? Как прокомментируешь вот это вот
действие? Ну, я думаю, что Милан был ближе к победе. Вообще меня Милан приятно удивил. Я думаю, что, конечно, большое подспорье для Массимилиано Аллегри, что у него оказался Лука Модрич. Вы просто представьте, человек в прошлом сезоне больше 60 матчей провел за Реал. И сейчас лидер, уже становится лидером Милана. У него, да, пока гол, голевая передача, но вот матчи с Наполи, именно остроту, какие-то комбинационную игру именно завязывал Модрич. И с Ювентусом тоже драйвером таким для команды был именно Модрич. Если бы не он, я боюсь, что Милан Аллегри играл бы очень незрелищно, и болельщики плевались бы, так как, ну, все же понимают профиль Аллегри. Но за счет него вот эта тонкость есть. Есть, опять же, естественно, есть Рафаэль Лиао, который на отрыве может убежать. Есть Пулишич. Вот Пулишич и не забил пенальти во втором тайме, послав мяч мимо на 54-й минуте. Конечно, если бы Милан вышел вперед, он бы уже диктовал свои условия Ювентусу. Он бы заставлял Ювентуса раскрываться. И могли бы на контратаках наказать. Но так как Милан не забил, старались еще создать моменты, и там ближе к концу матча, там на 72-й, на 80-й, на 90-й минуте у Ляо было два хороших момента как раз. В первом после передачи Пулишича с навеса на дальнюю штангу нашел Ляо, он принял мяч на грудь и не попал просто в ближний угол. А на 90-й минуте как раз Модрич пасом в разрез, по сути, вывел по правому краю Ляо в штрафную. Он вышел, по сути, один на один, но не переиграл вратаря Ювентуса Ди Григорио. То есть Милан в конце мог вырвать эту победу. Вот. А у Ювентуса я не могу припомнить таких вот по-настоящему суперголевых моментов, но только, может быть, в начале второго тайма, когда Миньян выручил команду вот, после розыгрыша углового. Гатти с подачи Консенсао расстреливал Миньяна, вот, но тот спас. А так, в целом, у Ювентуса я вот таких голевых моментов не помню. Было много такой игры. Борьбы в центре поля. Вот, Милан был ближе к победе. У Ювентуса 5 матчей в ничью с учетом Лиги чемпионов и матча с Вильяреалом. И, конечно же, боевика с Боруссией Дортмундской позапрошлом туре, когда 4-4 сыграли, Ювентус героически спасался. Вот. Конечно, тоже Тудор много экспериментов делает, плюс травмы, тоже там разных игроков. Вот Калилю, центрального защитника, ставит на правую бровку всю покрывать. Это достаточно непривычная роль, естественно, для Калилю. Вот. Ставит Даниэля Ругани, который как раз еще при Аллегри в Ювентусе играл, вообще абсолютно уже незаметный такой защитник, но вот вернулся в Ювентус и получает свое время. Плюс, конечно, у тебя со скамейки и Кефрен Тюрам может выйти, и Влахович многострадальный, и новичок Апенда, Коп Мейнерс, который вообще не попадает в состав и как бы тоже имеет проблемы с игровым временем. Конечно, в Ювентусе тоже все неспокойно, и Тудор очень такой тиранического типа тренер. Вот. Как бы там вот все по конфликтам не пошло, потому что ну, посмотрим на Ювентус. Вот. Милан был объективно ближе к победе. Ну, вот. С Модричем у них есть осмысленность в игре. Поэтому, ну, и Милан у нас один из лидеров. Наполи с Ромой возглавляют турнирную таблицу. Милан на третьем месте 13 очков. Ювентуса и Интера по 12. В общем, в Италии все очень плотно. И я думаю, что мы, как я уже говорил, в ближайших выпусках обязательно позовем гостя по серии А и ее еще ближе обсудим.
Ну, давай европейское турне, обзор громких матчей завершим в Испании. Тут даже к кликбейту не надо прибегать для того, чтобы привлечь внимание. Здесь заголовки говорят сами за себя, один красноречивее другого. Провалище Барселоны в Испании. Так при Флике еще не проигрывали. Левандовски подставил команду. Каталонцы ужасно провели первый тайм и концовку второго. В общем, что это было? Причем это тоже не первое, а по второе поражение подряд на неделе потерпела команда. Ну да, первое в премьере. Чемпион был сенсационно разгромлен Севильей. Барса вышел на этот матч без травмированного Ямаля, но на позицию правого вингера сдвинули Рашфорда, слева расположился Торрес, роль центр-форварда исполнил вернувшийся в основу Левандовски. А вот что пошло не так дальше? Собственно, все ли было по делу, по игре, или тоже какой-то несчастный случай помешал?
Ну, Барселона тоже небольшой спад есть. Но он, опять же, связан с тем, что я все равно считаю, что у Барселоны усеченная обойма футболистов. Понятно, что уже немалую роль играют молодые футболисты, и даже какие-то новые имена привлекает Флик, выводя на замену. Вот во втором тайме вышел шведский молодой парень Руни Барджи 2005 года. Он уже не первый раз появляется на поле, даже два раза со старта у Барселоны выходил. Поэтому недавно вот только вернулся Марк Берналь, тоже талантливый опорник, которого вообще сравнивали с Бускетсом. Как раз год пропустил из-за крестов. Вот он пока еще в основе не наигрывается, но тоже потихонечку выходит. Я думаю, Барселону, да, не хватает вот этом формате двух игр. Плюс, я уже говорил, Иниго Мартинеса потеряли, важное звено в центре обороны. Играет Арауха, которого Флик не так в прошлом сезоне жаловал игровым временем, хотя он все-таки продлил контракт. Там больше было терок со стороны клуба и Арауха. Но так как выбора именно на ЦЗ тоже не так много у Барселоны, все-таки Арауха в этом сезоне более основной, но есть проблемы. Плюс потеряли Жуана Гарсию, вратаря, которого из Эспаньола купили. Вот сейчас играет Ченсны. Ну, я бы не сказал, что он был виноват в мячах. Но вот, видимо, вот как-то все навалилось на Барселону. На этом фоне себя неплохо проявляет Маркус Решфорд, когда казалось, что очень сомнительный трансфер для Барселоны. Но он себя проявляет и в Лиге Чемпионов принес победу над Ньюкаслом. И здесь уже у него 4 плюс 1 по системе гол, плюс пас. Как раз он забил вот этот единственный мяч Севилье. 4 голевые в последних матчах отдал. Вот он как будто бы даже теневым лидером Барса становится. Как раз в отсутствии Ямаля он и играет на правом фланге. Левандовский не всегда выходит со старта. Ты правильно говоришь, что Ферран Торрес часто используется ложной девяткой. Конечно, Рафини не хватает. То есть, конечно, когда Ямаль и Рафини вернутся, конечно, Барселона в атаке станет опять убийственной, я не сомневаюсь. Что называется, она будет забивать больше, чем пропускать, потому что, естественно, у Барселоны все та же проблема прошлого сезона. Высокая линия обороны и вот эта проблема с созданием искусственного офсайда. Вот. Наверное, еще, конечно, повлиял достаточно быстрый пенальти на 13-й минуте, когда Алексис Санчес реализовал пенальти. Вот, и когда пыталась Барселона попытаться отыграться. Наоборот, они пропустили с быстрой атаки от Севильи. И это, конечно, Барсу поддавило. Ну и во втором тайме у Барса были моменты. Вот, но Севилья держалась. Сама же резко контратаковала. Ну и, конечно, наверное, важнейший момент, когда Левандовский на 76-й минуте не попал в угол ворот с пенальти. Вот. Но, правда, и до этого, то есть и после этого промаха был момент у Севильи, у Барселоны при счете как раз 2-1, когда вот этот Барджи не забил, и уже в самой концовке как раз 2 подряд мяча Севилья забила, дожала. Вот. То есть даже по этой игре Барселона могла спастись, может быть, даже переломить ход встречи, но случилось так, и я думаю, это полезно для Барса, опять же, чтобы как-то перезагрузиться и понять, что не все так просто. Да, это первая разгромная победа с разницей в 3 мяча с 2006 года, вы представляете? Последний раз Севилья с преимуществом в 3 мяча громила Барсу как раз 3-0 в финале Суперкубка УЕФА в 2006 году, то есть когда по-моему... Нет, еще же Саша Киржакова даже не было. Киржаков же у нас перешел как раз зимой между 2006 и 2007 годом. То есть еще даже Киржакова не было. Но это вот тот сезон, когда он потом там окажется. Вот 3-0, представляете, с тех пор вот Севилья. И последний раз она вообще в 2021 году выиграла. Ну, мы знаем, в последние годы у Севилья тоже проблемы. Боролись больше за выживание. Но с приходом Матиаса Алмейды, которого хотел ЦСКА, из Айка, он пришел в Севилью и поднимает, и вот уже команда в топ-5, может быть, попробует побороться за Еврокубки. Ну, она, скажем так, делит вот это 5-е место с Эльче, Атлетиком из Бильбао, мадридским Атлетиком, там 5 команд как раз, 4 делят это с 5-го по 8-е место. Вот. Если у Севильи получится вернуться, почему нет? Всегда очень такая играющая была команда. Вот, считалось там четвертой силы, там, четвертой, пятой силы в Испании, если она вернет себе эти позиции, это будет очень приятно. Еще бы хотелось бы, чтобы и Валенсия как-нибудь подтягивалась. Но это мы тоже посмотрим, потом тоже обязательно обсудим подробнее в будущем Испанию. Вот. А Барселона посмотрим, у нее в ближайшем туре Жирона. И 26 октября как раз дерби Эль Классика с мадридским Реалом. Вот и посмотрим, каким будет даже не сама Барселона, а каким будет Реал Хаби Алонсо именно в борьбе с Барселоной. В прошлом сезоне мы помним, что Барселона в Эль Классика, как правило, Реал раздевала по полной программе. Посмотрим, что изменится в этом сезоне.
Рок-н-ролл футбол.
Ну и под занавес еще одна тема у нас для вас есть. Частенько мы говорим о том, что футбол и организации, им управляющие в европейских и мировых масштабах, очень консервативны во многих вещах. И вот очередная такая проверка на прочность, на расшатывание скреп, устоев практически предстоит сейчас европейскому мировому футболу. Дело в том, что УЕФА разрешил Милану и Барселоне провести, как вы думаете, что? Провести матчи за границей.
Причем уже в этом сезоне.
Да. Ранее Ла Лига запрашивала разрешение провести матч Вильярреал-Барселона в США, ну а серия А ни много ни мало ж в Австралию замахнулась. Перенести туда хотела она игру Милана и Кома. Причем у последних вроде как есть даже смягчающие обстоятельства о том, что будет затянет стадион. В Италии зимняя Олимпиада будет проходить как раз-таки. А матч, если я им прав, поправь меня, по-моему, 8 февраля должен случиться.
Да, все так, все так.
Ну, конечно, не обязательно для этого ехать в Австралию, чтобы сыграть в футбол на ближайшем свободном стадионе. Но вот такое коммерческое решение нашли в собственнике клубов. Понятно, что это некий такой аналог. Ну, катают же в межсезонье, там, не знаю, Юнайтед покитают туры, но это уже вот вполне легальный, ну, легальный, это просто обычный матч рядовой чемпионата. И звучит, вот, с одной стороны, вот реально круто, классно, с другой, вот те, кто хоть более-менее немножко погружен, может быть, в организацию массовых мероприятий, ну, вот, это просто нереальное какое-то количество геморроя, наверное, должно создать всем вещателям, спонсорам, не знаю, там, людям, которые обеспечивают картинку определенного стандарта. Это, конечно, все решаемо. В космос люди летают и оттуда видео показывают, ну, не знаю, арбитры. То есть понятно, что УЕФА, может, и не хотелось вот эту вот всю вот возню ради каких-то там двух матчей проводить, но вынужден вот как прям подчеркивается в пресс-релизе, что вынуждены и неохотно одобрили они этот шаг в качестве исключения, потому как нормативная база FIFA недостаточно ясно и детализированно насчет этого момента разъясняет. И вот сейчас назрело, видимо, время исправить эти еще юридические какие-то там лазейки. Чеферин объясняет вот свою закостенелость тем, что мы хотим защитить целостность национальных лиг, обеспечить, чтобы футбол оставался только на родине. Ну, с другой стороны, камон, я, насколько знаю, по-моему, одной из миссий FIFA является как раз-таки популяризация футбола в мире. Тут вот говорят, что был Роман Широков, мне кажется, идеально справится с должностью президента УЕФА в следующий раз, с его легендарной фразой, что могли бы дома сидеть. В общем, как считаешь ты, вот, это порочная какая-то практика, или, раз уж мы говорим про футбол без границ, популярен был раньше такой девиз, 1-2 матча в году за океаном, но это какая-то нормальная такая история, разумный компромисс при условии адаптации календаря, и вот опять-таки, что, наверное, одно из самых важных, восстановление игроков. Много мы с тобой говорили в этом цикле, в этом сезоне нашем, особенно на фоне вот клубного чемпионата мира, игр стало много, перелетов стало много, тут и Лига конференций, и вот эти вот новые турниры.
Да, и Лига чемпионов, которая тоже уходит в январь следующего года, там вот это самое, ну, Олимпиада, понятно, она там, ну, не перекликается, но все равно. Да, это такой интересный вопрос. Ну, я думаю, что если это вот как бы реально там 1-2 матча в год для продвижения лиг, для продвижения команд, опять же, ну, слушайте, сами топ-команды ездят каждое лето Туры в Азию, в Америку для продвижения, опять же, своих, своего бренда, маркетинг, естественно, чтобы расширять свою болельческую аудиторию в этих регионах, и она, правда, расширяется. Вот. Я думаю, в рамках целой лиги тоже как бы неплохая задумка. Вот, возможно, с помощью этого получится в этих регионах выгоднее права продать, может быть, заинтересовать болельщиков не только там к Барселоне и Реалу в той же Испании, а другие клубы. То есть, если это небольшое количество матчей будут отправляться не только Барселона и Реал, я думаю, это неплохая идея. Естественно, чтобы это не вредило, опять же, игрокам, потому что мы, естественно, говорим про бесконечное количество матчей, плюс Лига Чемпионов, которая, да, теперь не 6, а 8 туров уже второй год, и уходит в январе вообще следующего года теперь будет. Поэтому это тоже нагрузка. Вот, а матч Вильяреала и Барселоны как раз 21 декабря стоит у нас в календаре. Вот, поэтому там вкупе с Рождеством, конечно, может быть на Барселону такая увеличенная нагрузка. Я человек широких взглядов, я за такие вещи, вот, но если они продуманы, если они не будут вредить, конечно, естественно, это хороший бизнес, это заработок. Для той же Барселоны, опять же, съездить куда-то и хорошенько заработать, учитывая, что она вот во всех направлениях ищет возможность заработать, учитывая ее финансовые проблемы многолетние, конечно, это для нее плюс. Поэтому вот, естественно, болельщики, ну, такие настоящие, такие старомодные, за традиционный футбол, могут сказать, что да, футбол вот за счет таких вещей превращается совсем в какую-то дикую коммерцию. Ну, надо искать золотую середину. Вот. Единственная, наверное, может быть проблема, вот в Майами есть матч, не если, а он будет сыгран. Я так понимаю, что он будет по европейскому времени поздно, потому что в Майами круглый год, это же южный регион, там будет очень жарко. И я так понимаю, что это вот как клубный чемпионат мира, это ближе к ночи все будет. Это вот как бы это не повлияло на телеаудиторию. Вот. На то, что на стадион придут много, естественно, слушайте, Майами это 70% испаноязычная аудитория живет в Майами, то есть место не просто так выбрано. Вот. Ну, вот именно с телеаудиторией тут бы как не пролететь. Это, наверное, такой вот самый серьезный минус, это вот эти часовые пояса. Вот. Поэтому плюс, чтобы там вот переносы этих матчей, опять же, там надо смотреть, то есть чтобы там тоже не наложили. Я не знаю, они вот смогут именно 21 декабря, или это уже перенесли туда, вот я вот четко не знаю. Наверное, еще нет. В общем, это такая история. Вот. Я не знаю, я не думаю, что есть еще вот... видел аргумент, что возможно. Но я уже это сказал, я наоборот в этом вижу. Кто-то считает, что это может еще меньше аудиторию привести на стадион, чем во время клубной ночи. Нет, я не думаю, это все-таки... Ну, матч чемпионата Испании, вот. Я думаю, что все-таки народ придет. Потому что у клубного чемпионата мира был прям флер такого товарищеского турнира. Плюс, когда в сезоне уже сыграно по 60 матчей, финал Лиги Чемпионов только был... почти сразу же клубный чемпионат мира, там вот восприятие другое. Здесь же это именно матч чемпионата, я думаю, на один матч аудитория 100% соберется. Вот. Тут главное, как мне кажется, соблюсти интересы футболистов, чтобы это не было еще дополнительной убийственной нагрузкой. Но, конечно, увлекаться большой частостью таких матчей за границей тоже не надо, потому что, конечно, в определенной степени вот какой-то вот этот региональный признак, он, конечно, тоже может теряться, что вот мы все-таки страновой, да, проводим чемпионат Испании, а вдруг там стали разъезжать, сям разъезжать, потому что мы помним, что в прошлые года Тебас хотел в Америке проводить матчи, ну, в Майами, собственно, это и есть, вот, ну, может быть, еще где-то. Мне интересно, как в Австралии, конечно, как там матч чемпионата Италии, Милан и Кома, я не знаю насчет аудитории Милана в самой Австралии. Вот, мы помним, у Австралии был опыт в середине десятых попытки создания своего суперчемпионата, как это было в Индии, да, с попыткой привести там суперзвезд. Вот, мы помним, Дель Пьеро приезжал, еще как кто-то приезжал в Австралию, плюс там есть клуб из системы клубов Манчестер Сити, там Давид Вилли играл. Вот, ну и в итоге суперчемпионата не случилось, поэтому, ну, посмотрим, посмотрим насчет Австралии. Вот в Испании, я думаю, все. То есть в Майами, я думаю, матч Барселоны и Вильяреала вызовет интерес. Опять же, учитывая профиль аудитории Майами. В целом я за такие вещи, но в меру.
Не, ну вообще говорят, что в Австралии достаточно большая итальянская диаспора живет. И там даже есть футбольные клубы, которые основаны мигрантами с Апеннин. Ну, кстати, там еще и хорватская диаспора тоже большая, которая с удовольствием...
Ну, вот как раз на Модрича, если он, дай бог, к февралю выдержит это количество матчей, потому что я думаю, что Алегри не даст ему засидеться на скамейке, учитывая влияние Модрича на игру. Вот. Может быть, кто-то новичка Кома посмотрит, учитывая туристический интерес к этому месту.
Да уж. Ну, здесь еще момент один, вот мы с тобой не затронули, но как бы есть другая команда, то есть вот, которая, например, формально... Ну, не знаю, здесь сложная, конечно, логика, но я имею в виду, что вот есть там формально хозяин стадиона, у него там некое преимущество домашней команды есть выездная.
Ну, это аргумент, конечно, домашняя и гостевая команда. Здесь это, конечно, может размыться. Вот. Но ты сам говоришь, я думаю, все-таки у Милана в Австралии больше аудитории, чем у Кома, хотя команда очень себя по первому сезону классно проявила в чемпионате, и Фабрегас себя очень зарекомендовал как такой перспективный будущий тренер какого-нибудь топ-клуба. Вот в Интер чуть не перешел летом. Вот. Может быть, кто-то нейтральный и за Кому поболеет, и там тоже есть известные имена среди игроков. Тот же Марата, хотя он, конечно, не основной в Кома, как-то вот странно, да, Марата дошел до вот уровня команды Кома и не основной там, мне как-то это,
ну, я странно на это смотрю. Да. Болельщики, которые купили абонемент, вот у тебя, например, есть абонемент на Динамо, скажем, да, там матч, не знаю, Динамо-Акрон уезжает играть во Вьетнам. Вот тебе бы как болельщику как-то вот хотелось возместить, скажем так, вот этот пропущенный матч?
Я понимаю, что да, я понимаю, что во Вьетнаме, конечно, не нашлось бы арены уровня тех современных арен, которые есть в Москве. Вот. Ну, в Австралии, по-моему, учитывая, что там тоже много видов спорта, там, по-моему, арены вроде и неплохие, вот. Но всем добраться, опять же, до Австралии, мы понимаем, естественно, это через океаны лететь, конечно, сложно. Ну, тут надо, да, то есть если клубы соглашаются на эту историю, они должны это учитывать, конечно, что компенсации должны быть, либо это должны быть какие-то, ну, либо это в денежном эквиваленте, либо это какие-то, я не знаю, приглашения там на тренировки, что-нибудь такое, либо, может быть, бесплатный запуск на другой матч, хотя тут надо смотреть, Сан-Сиро же не принадлежит Милану и Интеру, это муниципальный стадион, и там клубы как бы не могут в этом плане диктовать условия там, хотя они арендуют, и во время организации матча они сами имеют право устанавливать, они же в итоге платят-то единую сумму в год за аренду, но тут тоже надо смотреть, но, конечно, клубы должны закладывать, ты хороший аргумент привел, вот, если клубы соглашаются на такие истории, они должны быть готовы, что, конечно, надо как-то возместить, потому что, естественно, ну, сколько процентов от аудитории, которая может попасть на Сан-Сиро, поедет в Австралию, ну, я не знаю, ну, сколько, ну, 5, ну, дай бог, я не знаю, 2-3%, 5%, сколько. Ну, может, ну, до 10 максимум, допустим, это какой-то фантастический, наверное, сценарий. Ну, что-нибудь такое. Вот.
Да, ну, пожелаем всем, конечно, по возможности куда-нибудь поехать, отдохнуть, развеяться. Желательно, да, в Майами или в Австралию. Там,
да, а нашим клубам, да, уже организовать матч чемпионата, видимо, в Дубае, да? Как зимний кубок РПЛ.
Я видел сегодня проект в Саудовской Аравии. Футбольный стадион на крыше 65-этажной высотки планируют построить. Я думаю, что вот там, возможно, какой-нибудь...
Ну, обмен судей уже есть в Саудовской Аравии, да. Если все-таки решат, то мы с тобой обязательно поедем и осветим какой-нибудь матч, если там...
Да, так сказал, как будто мы два священника. Вот, друзья, ну что, на этом все на сегодня. Рок-н-ролл футбол. Еще раз напомню, что в комментариях лежит ссылочка на канал нашего сегодняшнего гостя, эксперта и автора блога о «Динамо» без прикрас, без углов. Вот. Ну и в наш паблик ВКонтакте тоже захаживайте. Там, кстати, недавно вышел, да и на других площадках, откуда пока не забанили, музыкальный выпуск наш, первая часть трилогии. Вот, кстати, поступил вопрос уже, почему только саундтреки FIFA 90-х и нулевых мы с тобой светили, друзья. Да это просто начало, дальше будет еще выпуск и про 10-е, и про 20-е. Также заходите в наш паблик ВКонтакте, пишите, какие ваши любимые саундтреки FIFA, слушайте вот этот музыкальный выпуск наш специальный.
Да, ну, и обязательно вспоминайте ностальгию, как вы держали джойстики, нервничали, болели, играли под эту замечательную музыку, потому что кроме того, что мы отобрали, еще, конечно, там много есть крутейших песен, которые просто мы не смогли бы ни в какой хронометраж впихнуть, поэтому приходится каким-то вот своим субъективным взглядом что-то отделять, к сожалению. Но обязательно послушайте.
Ну и на этом мы отделяем этот выпуск от следующего. За сим все. С вами были такой же склонный к экзотическим шагам, как президент УЕФА Александр Чиферин, Владимир Ардаев.
И такой же стремительный и яркий, как в прошедшие выходные Севилья, Олег Крюков.
До новых встреч, друзья. Пока-пока.
Пока-пока.
Рок-н-ролл футбол.